радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир начинается, и сегодня вновь мы вместе с вами, дорогие радиослушатели, найдем объяснение очередному поступку Владимира Путина, которому мы объяснение до этого найти не могли. Но сегодня в 17.50 я скажу вам свою версию, ибо источники комсомолки очень хороши, а может быть даже более. Вам, конечно, интересно, что мы будем рассматривать сегодня в этот день. Итак, 4 июля. Как, кстати, в День независимости США Владимир Путин наградил орденом Александра Невского, известного в узких, а с некоторых пор и в очень широких кругах, виолончелиста Сергея Ралдугина, того самого человека, чье имя фигурировало в панамском досье, в скандально слитом досье владельцев офшоров в Панаме, которые бурно обсуждали журналисты как отечественные либеральные, так и зарубежные. И вот на этом фоне, выждав некоторую паузу, 4 июля Владимир Владимирович награждает Сергея Павловича орденом Александра Невского. Вот зачем это было сделано? Какой сигнал Путин хотел послать и элитам, и журналистам, и нам с вами? Что это все значит? Вот мы с вами сегодня обсудим, узнаем, кто такой Сергей Ралдугин, и самое главное, узнаем, а обоснованы ли те претензии к нему, что там раздули какого-то врага человечества из него. Это, конечно, все глупости. Но вот об этом мы с вами поговорим. Я напоминаю, что в 17.50 я вам, естественно, скажу свою версию, а пока мы ждем ваших звонков, чтобы эту очередную кремлевскую многоходовочку разобрать прямо здесь, в прямом эфире, услышав Vox Populi, то есть вас.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Ну а пока начнем с биографии, куррикулум вите, жизненного пути Сергея Ралдугина. Это действительно музыкант, виолончелист, очень талантливый, да, причем, ну, мало того, что играть на виолончели или на каком-то другом музыкальном инструменте, вы знаете очень многих творческих людей, которые дезорганизованы, которые беспорядочны, не в силах ничего сделать, да, что-то серьезное, большое, системное. А вот он... Ралдугин обладает не только творческим дарованием, не только умением играть на виолончели, но и у него есть организаторский талант, что, в общем-то, достаточно редкое явление. Да, и напомню, что сам этот человек уже достаточно немолодой, ему 64 года. Он родился, кстати, не в Петербурге, как можно было бы подумать, родился на Сахалине, вот так вот внезапно. Да, но его становление, его личности пришлось на Петербург, и вот он в начале нулевых был директором Петербургской консерватории, ректором, вернее, правильнее сказать, был дирижером в Мариинском театре еще на старой сцене, и вот со второй половины нулевых он возглавляет Санкт-Петербургский дом музыки. Что такое Петербургский дом музыки? Это был дворец одного из великих князей, который уже пришел в руинированное состояние, который разрушался, и вот пришел Ралдугин и, во-первых, выбил деньги на реставрацию этого памятника, и, во-вторых, создал там Петербургский дом музыки, где, в общем-то, и сейчас можно услышать классическую музыку. Более того, Сергей Павлович Ралдугин возглавлял и возглавляет различные некоммерческие структуры, которые помогают музыкально одаренным детям, и, в общем-то, все бы ничего, но вдруг всплыло его имя. Где всплыло? Об этом мы узнаем после звонка, и у нас есть звонок. Вы в эфире.
Алло.
Да-да, ваше мнение.
Это я, Сергей Анатольевич. Вы знаете, за Панаму я не хочу ничего это самое произносить и какие-то там это выводы. У меня нет информации, поэтому единственное, что я хочу сказать, я вот недавно слушал передачу с вашим коллегой, с Баранцом, пресс-секретарь бывший там. Я сам военный, подполковник в отставке. Меня одно поражает. Вот есть статус ордена Александра Невского. Статус. Это прежде всего. Он на вопрос, почему наградили, он так ответил. Кого хочет наградить Владимир Владимирович, того и награждает. Но не имел он права, у него нет основания для того, чтобы наградить этого человека. Ну вот, если бы он участвовал в боевых действиях, он что там, смычком бил, ну, игиловцев?
Да, да, я вас понял, я вас понял. Вот о запрещенной в России организации ЕГЭ мы обязательно поговорим. Вот смотрите, да, обвинили, что награждение этим орденом вне статута. Но я готовлюсь, друзья мои, я готовлюсь к программам. Я прочитал статут этого ордена, и да, разумеется, этот орден военный, но помимо того, там четко сказано, что им могут быть награждены граждане, да, награждены граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, за социально-культурную, образовательную и иную общественно полезную деятельность, за заслуги в сфере культуры и искусства, да, то есть, как видите, никакого нарушения статута тут нет. И уж, конечно, Владимир Владимирович человек, который к мелочам весьма внимателен, но я не думаю, что он бы допустил такое очевидное нарушение. То есть, уважаемый дозвонившийся читатель по Сергею Анатольевичу, по-моему, он не совсем прав, но, тем не менее, нам важны ваши звонки, мы их ждем, потому что только вместе с вами мы сможем разгадать эту очередную кремлевскую, ну, не скажу, набившую все московным словом многоходовочку, но вот причины этого поступка. И более того, в 17.50 я вам расскажу свою версию, которая, как всегда, тут я скажу без ложной скромности, окажется ближе к всего. И вот, раз уж мы заговорили об орденах и наградах, которыми награжден Сергей Павлович Ралдугин, по слухам, я еще раз подчеркну, по слухам, по непроверенной информации, он награжден еще и медалью за освобождение Пальмиры, этого древнего сирийского города, ибо Ралдугин участвовал в том знаменитом, эпохальном, потрясшем весь мир концерте, когда вот на руинах этого античного амфитеатра в Пальмире мы снова сказали, что мы русские есть, и весь мир услышал классическую музыку, и там был Ралдугин, и я считаю, что это мужественный поступок, безусловно, но все это ничто без этих пресловутых панамских бумаг, и вот к ним мы вернемся после перерыва. Оставайтесь с нами, и самое главное, звоните, нам важно ваше мнение.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается, и этим субботним вечером мы вместе с вами обсуждаем, зачем же Путин наградил Сергея Ралдугина орденом Александра Невского. В прошлом блоке мы уже разобрали, что статут ордена совершенно не нарушался, и Путин, и соответствующее управление его администрации, которое готовит наградное управление, оно имело полное право его награждать, и это произошло. А вот почему? Зачем? И, кстати, почему именно 4 июля, в День независимости США? Вот этот вопрос мы с вами обсуждаем, пока уже летят ватсапки от наших дорогих слушателей и прекрасных радиослушательниц. Путин хотел сказать чинушам: хватит хомячить, пора подумать о стране, пишет Наташа из Ставрополя. И задают вопросы не по теме, но вопрос важный. Вот пишет радиослушатель в наш радийный ватсап, кстати, это бесплатно. Эдвард, личный вопрос. Что должно произойти или не произойти, чтобы вы убедились, Путин слил. Ну, дорогие друзья, вот это, конечно, все очень смешно. Вот нам в течение... Ну, вот я в 2000 году, да, я начал читать газеты, мне было тогда 13 лет, и вот все эти годы начали нам говорить, что Путин слил, что готовится раздел, распад, слив. Вот нам это все повторяют и повторяют. Да, была Южная Осетия, наша компания, была Сирия, да, первое замирение в Сирии в 2013 году, когда мы усилиями дипломатии предотвратили интервенцию в Сирию по ливийскому сценарию, все равно говорили Путин слил. Значит, в 2014 году Олимпиада и сразу же крымская история, присоединение, все равно говорили Путин слил. Значит, потом опять Донбасс. И все равно говорили, Путин слил. Значит, украинская армия разгромлена под Иловайском соединениями вооруженных сил Новороссии. Все равно говорили, Путин слил. И вот это говорят, друзья, а вам не надоело? Ну, это же просто смешно. Но, тем не менее, вопрос был немножко о другом. Вопрос был о конкретных маркерах. Да, слива или не слива? Значит, отвечаю. Первый маркер — это Крым. То есть любое сомнения в его российской принадлежности, исходящие от власти, исходящие от верхов, это вот такой был бы очень тяжелый маркер, и понятно, что никто на это не пойдет. Потому что ведь нашим уважаемым западным партнерам этого мало. Они хотят, чтобы мы ушли отовсюду. Они хотят, чтобы мы ушли из Крыма, ушли с Донбасса, ушли с Курил, да, ушли из Южной Осетии и Абхазии, ушли из Арктики, ушли отовсюду. Да, отдали им ядерный арсенал, все им отдали, да, под управлением этих суперэффективных западных менеджеров, в кавычках, и тогда, возможно, они начнут с нами разговаривать. Но это просто смешно. И другой маркер, о котором почему-то никто не задумывается, это контроль авиационными диспетчерами воздушного пространства Крыма. Сейчас этот контроль осуществляется диспетчерами Симферопольского, то есть нашего центра. Украина регулярно пытается забрать этот контроль себе, вернуть, да, но, например, ИКАО, международная организация, координирующая воздушные перевозки, она устраняется от этого конфликта, она говорит, что мы вне политики, и, по сути, молчаливо поддерживают в этом вопросе Россию и ИКАО. Так что это, кстати, к вопросу о том, что мы находимся в международной изоляции. На самом деле, конечно, нет. И вот это один из маркеров, о котором вы задали вопрос. Народу легче и лучше не будет, что наградили Ролдугина. Да, товарищ даже неправильно написал фамилию. Друзья, давайте все-таки вместе с вами готовиться к эфиру, и чтобы вы тоже задавали вопросы по теме. Но все-таки обещала вам рассказать про вот это пресловутое панамское досье, где фигурирует Ролдугин. И, кстати, там очень много других людей фигурирует. Там фигурирует десятки тысяч человек. Да, но вот заметьте, да, опять вот это двуличие, это коварство, да, уважаемых акул, пера и владельцев ротационных машин на Западе, а кое-где даже и в России, что они же, ведь там кто? Кто в этом панамском досье? Ну, начнем с того, что это за панамское досье. Значит, Панама — это офшор, это всем известно. Что такое офшор? Это где ты анонимно можешь открыть компанию, не платить налоги, потому что там такое законодательство, да, переводить туда деньги, причем никого не волнует, каким путем ты эти деньги добыл, и вот их отмывать, да, и тем самым легализовывать, да. И я общался со специалистом по офшорам, с нашим олигархом Лебедевым, и тот говорил, а он специалист, он когда-то держал деньги в офшорах еще в начале нулевых, а потом его менеджеры, да, номинальные директоры, на которых эти офшорные фирмы были записаны, они взяли и эти деньги куда-то еще увели, присвоили себе миллиард долларов, и вот с тех пор олигарх Лебедев превратился в ярого борца с офшорами, но он имеет на это право, и вот он рассказывал нам в «Комсомолке» очень интересные вещи, что из России доля офшорных денег, она минимальна в общемировом количестве офшорных денег. То есть каждый год триллион долларов выводится в офшоры. Причем из Африки это 150 миллиардов долларов, из России где-то в 10 раз меньше. То есть, когда говорят об африканском уровне коррупции в России, ну, знаете, это смешно. Так вот, мы с вами разобрались, что такое офшоры, конечно, не ограничиваются Панамой. Самое смешное, что британские Виргинские острова, офшор, на минутку, первое слово, британские, у них нет суверенитета, да, они находятся в каких-то сложных протекторатных отношениях с Великобританией. Потом в Америке есть офшорные регионы, во многих штатах действует офшорное законодательство. То есть, понимаете, эти люди запрещают нам ковыряться в носу, при том, что сами они держат офшоры, создают офшорные территории, но а-та-та, офшоры плохо, коррупция и так далее. Вот всем показал, что ему плевать на всех, а друзей не предает. И это печально, ведь Кудрин тоже его друг, пишет, отвечая на вопрос, зачем же Путин наградил Ралдугина орденом Александра Невского, наш некий аноним. Кстати, друзья, прошу вас, когда пишите в WhatsApp, представляйтесь. Ну, друзья, ну, то, что вы говорите, ну, это же тоже смешно. В том-то и дело, что Путин отделяет друзей, да, Кудрин его друг, и что? И он удален от, власти, но в то же время он действительно что-то советует с точки зрения либерально-экономических теорий. Ну, почему не послушать? То есть у Путина есть Кудрин, у Путина есть Сергей Глазьев, такой анти-Кудрин, и это нормально выслушать всех, потому что Путин, собственно, и выступает в такой роли главного управляющего, такого верховного арбитра, да, а такой арбитр, он не должен склоняться ни на чью сторону, и за, да, Денис Иркутск, спасибо, что представились, вот, Денис, такие дела, да, вы представьте себе, ну, хорошо, вот сейчас мы возьмем и сожрем либералов, значит, усилятся силовики, значит, все они потребуют себе преференции, да, за то, что они являются единственной группой. Но мы не будем уходить слишком далеко. Я в одной из предыдущих программ разбирал вот те элитные группы, которые сейчас находятся и от которых равно удален Путин, выстраивая свою систему сдержек и противовесов. Вот, возвращаясь к истории с панамскими офшорами. Так вот, в апреле этого года, даже чуть раньше, весной, в марте, Süddeutsche Zeitung, газета, опубликовала такой эпичный слив базы данных, конечно, не всю базу данных, самый сок она опубликовала, причем даже Wikileaks не взялась это опубликовать. Почему? Потому что есть подозрение, что этот слив был контролируемый, то есть это он содержит около 2,5 терабайт информации, то есть вы представляете себе, да, какие технические возможности у тех, кто организовал этот слив, там десятки тысяч документов, и, ну, я не думаю, что это какие-то малолетние румынские хакеры взяли и слили. То есть, скорее всего, за этим замешаны спецслужбы, да, западные спецслужбы, чтобы скомпрометировать в том числе и нашего президента. Хотя, например, они почему-то не кричат, что в этих панамских бумагах там, извините меня, отец нынешнего уходящего в отставку премьера Дэвида Кэмерона, Иэн Кэмерон, отец Кэмерона, премьера Великобритании, фигурирует там. Там фигурирует премьер-министр Австралии. Но они почему-то об этом не кричат. Но вот об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас у нас есть звонок. Вы в эфире. Ваше мнение.
Я в эфире.
Вы. Говорите.
Алло.
Да.
Значит, я хочу спросить, вы меня будете выслушивать то, что я хочу сказать, или то, что хотите вы услышать?
Ну, вы уже говорите.
Ну, я говорю, потому что как начнешь говорить, так начинает, мы вас блокируем. Ну, вот я могу вам сказать, что мне эта фраза не нравится, но она все-таки уместная. Это говорит о том, что Путин своих не сдает. И что плевал Путин на всех нас с высокой колокольни. То, что он там съездил, поиграл в Пальмире, там поиграл не он один, там поиграл и Гергиев прежде всего. Угу. Значит, Путин постоянно кликушествует. Борьба с коррупцией, борьба, ах, как с ней бороться, как с ней бороться. сказал президент этого Сингапура: посади двух своих друзей и трех министров. Вот Путину этот рецепт не подходит. Вот если бы он посадил своих этих Ротенбергов, которые тоже там в этих офшоров есть, и Ралдугина, и еще прихватил там, ну, например, Сердюкова.
Угу. Скажите, я вот специально вас не перебивал, потому что вы попросили, а вы знаете, сколько глава Сингапура, о котором вы сказали, его зовут Ли Куан Ю, сколько он правил, вы знаете?
Ну, лет 30, чуть, наверное, побольше, чем Путин.
Он почти 50 лет правил, почти 50, и до самого последнего,
ну,
времени. Много, да, и
да,
если
правил.
Вы сравните, сколько правил Ли Куан Ю и сколько Путин,
правит,
да,
поэтому
меньше 20 не надо.
Вот за этот период
17.
Он окружил себя варьем. И когда это варьё не лезет, как дурак Ходорковский, я считаю, что Ходорковский сидит правильно.
Да, благодарю. У нас 30 секунд. Ходорковский уже не сидит, если вы не в курсе. Значит, друзья, давайте все-таки говорить по теме. Вернемся к нашему разговору после паузы. И оставайтесь с нами, потому что я расскажу, а что же на самом деле в этих панамских бумагах находилось. Оставайтесь с нами.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается, и обсуждаем мы с вами вопрос: зачем Путин наградил Сергея Ралдугина орденом Александра Невского? Что он хотел этим сказать? И вот, к сожалению, я был вынужден прервать мужчину, дозвонившегося в конце предыдущего блока, просто потому, что закончилось время. Но, тем не менее, вот меня немножко пугает ваша логика, да? Только что дозвонившийся мужчина сказал: делайте по лекалам Ли Куан Ю, премьера Сингапура, который сказал, значит, двух своих родственников и трех своих друзей посадил. Звучит красиво, вопросов нет, да, но вот для вас же, уважаемые оппозиционные радиослушатели, которых я тоже очень люблю, не важно кого, важно сажать. Сажайте, и не разбираясь, хороший, плохой, только посадите. Вот это вот отсутствие желания критически осмыслить ситуацию, разобраться, да, потому что, ну, в окружении Путина, как и любого другого человека, есть разные люди, да, наверное, там кто-то из людей не очень честен, это нормально для больших коллективов, и это ситуация, с которой невозможно бороться, да, даже... Если помните, в КГБ, в структуре, где выходцами из которой был Путин, и там, несмотря на жесточайший контроль, случались перебежчики, да? Вот, это, от этого не уйти. Но, а что вы требуете? Вот, люди требуют репрессий, сажать оппозиционеров, казнить их. Но это же чудовищно, друзья. Вот смотрите Китай, Что, там расстреливают за взятки? Правда, не в таких количествах, как говорит наша оппозиционная пропаганда. И что? Что, в Китае прекратились взятки? Что, китайские чиновники, держащие деньги свои в офшорах, никуда не делись? Что, дети китайских чиновников, которые катаются на Ламборгини в Гонконге, они никуда не делись? Они есть. Поэтому вот запомните одну вещь. Как Пушкин сказал устами Петруши Гринева в «Капитанской дочке»: молодой человек, хотя из нас уже не все молодые, но молодой человек, душой мы молоды, молодой человек, те изменения благотворны, которые происходят не путем революции, а путем совершенствования нравов. Вы скажете утопия, вы скажете красивая мечта, а я скажу, что вот это и есть та конструкция, которую выстраивает Путин. Потому что, смотрите, вот очень многие сейчас требуют вернуться к 37-му году, ко временам Сталина, когда там коррупционеров и даже просто спекулянтов пускали в расход. А я говорю, а что мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем детей 1937 года, да, наших советских оппозиционеров, которым советская власть дала все, но которые ее ненавидели. Я, с вашего позволения, не буду конкретные фамилии называть, да просто вот посмотрите наших великовозрастных оппозиционеров, у многих из них были репрессированы отцы или кто-то из членов семьи, да, и эти люди возненавидели эту страну за то, что она репрессировала их родителей. Поэтому, репрессируя, да, людей, мы лишь создадим это новое поколение, которое будет ненавидеть эту власть. Собственно, это одна из причин, далеко не единственная, но одна из причин, по которой Путин не идет на репрессии. У нас есть звонок, да, я напоминаю нашу тему, зачем Владимир Путин наградил Сергея Ралдугина орденом. Леонид, вы в эфире.
Да, большое спасибо, что подсоединились. Я бы, во-первых, должен сказать, что этот музыкант в нашем музыкальном мире, он человек, так сказать, не рядовой, а он выдающийся. И то, что делает Путин, я вообще всегда на его стороне. Вы посмотрите, как он тонко обошелся с нашим гимном. А сколько было там желающих написать и новый. А он оставил мелодию, изменил всего пару слов. И четко, и мясно, и остался гимн, осталась музыка, осталась, собственно, Россия. А ведь Путину доставало сколько... Вспомните, что журналисты говорили. Кто есть Путин? И все подхватили высказывание какого-то чиновника из этого Евросоюза. А Путин в то время был и у президента России. И то, что он сейчас делает, награждая этого музыканта, практически воинским орденом. Но раз там есть статья, неужели вы думаете, что Путин может такой ляп допустить, прекрасно зная, как к нему относятся, в том числе и наши либералы. Я полностью за него. Еще я хочу вам сделать комплимент. Тут не комплимент, а воздать должное. Я с уважением отношусь к вашей передаче. Великолепным голосом, хорошо поставлен. Вы настолько достойно ведете передачу. Извините, я волнуюсь. Вот, что это создает вам определенный имидж. Это не трескотня по микрофону, когда плохо услышишь даже ведущего, мало соображает, что он говорит. А ваша передача просто вам большое спасибо.
Благодарю вас, уважаемый Леонид. Вот очень важно услышать мнение эксперта. Я из слов дозвонившегося понял, что он, если не музыкант, то понимает, кто есть кто, who is who в музыкальном мире. Благодарю вас за комплименты. Ну, стараюсь. Мне кажется, что каждый из нас на своем месте должен прилагать максимум усилий и достойно нести то звание, ту миссию, которая на него возложена. Это касается вот абсолютно каждого из нас. Но обещал вам, дорогие друзья, продолжить разговор об этих удивительнейших панамских бумагах. И вот возвращаемся. Смотрите, как интересно получается. Никого, кто бы держал офшоры в США, в этом сливе не засвечено. Что это значит? Это дало нашим конспирологам очень много пищи для размышлений, да, и даже возникла версия, что американцы организовали слив этого панамского досье именно для того, чтобы организовать рекламу американских офшоров. Мол, смотрите, дескать, в панамском офшоре все плохо, вам защиту гарантировать не могут, так вы идите в наш американский офшор. А кто там еще был в этих офшорах? В этих офшорах был, например, Петр Порошенко, президент Украины. И более того, он перевел туда часть имущества своего на эти офшоры. Он сам объяснил, что он это сделал, чтобы активы можно было дороже продать, чтобы они были более привлекательными. Но он не указал в своей декларации ежегодной это имущество. То есть это было прямое нарушение, да, и почему-то вот не ухватились как-то наши уважаемые журналисты. Но у нас идут звонки. Я напоминаю нашу тему, зачем Путин наградил Сергея Ралдугина орденом. И у нас на линии Петр. Вы в эфире.
Добрый день. Ну, мне кажется, Владимир Владимирович должен быть, конечно, очень аккуратным и деликатным в этих вопросах. Я видел своими глазами и общался с академиком, которому был вручен орден высокой степени. А потом в его кабинете, в личном, на месте работы, его дочь и финансовый директор были взяты с поличным на 29 миллионов рублей. Вот эти корежимы сейчас очень важны. Дело в том, что есть такая книга «Власть в противовом эквиваленте», и там автор ее пишет, что ведь не с бухты барахты лег, обратите внимание, слово «на общинную Русь» ельцинский олигархат. Вот Владимиру Владимировичу нужно демонтировать этот ельцинский олигархат. Ему нужно легитимизировать новую Россию, а еще лучше вернуться и восстановить весь русский мир. Вот поэтому на нем лежит и в этическом плане вот эта огромная совершенно задача. И мне кажется, когда его министр культуры открывает, там, может быть, я ошибаюсь, и его глава администрации доску в Питере генералу Маннергейму, который осаждал Ленинград, который захватывал Карелию, участие во время Второй мировой войны. Ну, вот этой тонкости, этой деликатности, мне кажется, Владимиру Владимировичу пока не хватает. Ну, не буду занимать ваше время. Это просто мое частное оценочное суждение.
Да, благодарю вас. У нас в любом случае 30 секунд до конца эфира осталось. Вы знаете, вот доска эта пресловутая, мемориальная генералу Маннергейму, это она, наверное, отдельной темы достойна. И я не буду сейчас на этом останавливаться. Все-таки давайте вернемся к Сергею Ралдугину. Я напомню, в 17:50 я скажу, почему же на самом-то деле ему вручили этот орден Александра Невского 4 июля, поэтому оставайтесь с нами. Самый сок начнется в финальном блоке. Мы вас любим.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир подходит к своему логическому завершению. И сегодня в 17:50 я скажу вам правду. Зачем же Путин наградил Сергея Ралдугина орденом Александра Невского? И вот уже летят смски. Постоянный наш радиослушатель Герман пишет стихами. Кстати, отвечая на вопрос, заданный в самом начале программы. «Вспомнил я утром, садясь на метро, кто-то к штыку приравнял нам перо. Я же события вам предреку. Ныне смычок приравняют к штыку». Это, надо полагать, уважаемый Герман имеет в виду смычок Сергея Павловича Ралдугина. И исключительно близко, на самом деле, к той версии. Я не утверждаю, что она истина, но к той версии, которую выдвину вам я. И вот летят нам ватсапки, которые я сейчас озвучу. Вот предлагает нам коллега, пишет, откуда не пишет, Асад не дотянет до середины 18 года. Съедет или в Иран, или к нам в Казань, например, пари. Будем забивать. Ну, вы знаете, не держу пари, по крайней мере, стараюсь не держать. Здесь ответ очень простой. Подождем, увидим, да, вернемся к этому разговору в 18 году. Вот. Откуда вы знаете правду? Присутствовали, что ли? Спрашивает другой радиослушатель через наш WhatsApp, намекая на то, что я позиционирую свое знание, которым я вам в 17:50 поделюсь, как некую непреложную истину. Значит, отвечаю. Во-первых, журналист не может раскрывать свои источники иначе, как по решению суда. Во-вторых, очень многие источники лежат на поверхности, да, анализируя это, исходя из психологии, например, поступков того же Путина, исходя из его психологического типа, ибо люди же отличаются по психологическому типу, вы не будете это отрицать. Вот мы берем на себя ответственность говорить то, что мы говорим. И вот продолжается. Вот видите, как люблю я вас, дорогие радиослушатели. Продолжают нам задавать жесткие вопросы. А вот почему вы считаете, пишут нам в WhatsApp, что именно эту тему с Ралдугиным надо обсуждать? Ну, во-первых, я хочу честное имя Сергея Павловича защитить, потому что уж очень много на него грязи нанесли и наши либералы, и зарубежные их коллеги. Вот хочется как-то поставить в этом деле все-таки финальную точку, потому что, ну, извините, за державу обидно. Так вот, я был 7 апреля на встрече Путина с региональными журналистами. Там было 400 журналистов. Постоянно наши радиослушатели помнят об этом. И Путин ответил на этот вопрос про Ралдугина. То есть ему задали этот вопрос. Да? И он не ушел от ответа. Он не побоялся. Он ответил. Вы все можете посмотреть стенограмму или видео со встречи. Я лишь вам напомню, что он именно сказал. А он сказал, что да, Путин, то есть Ралдугин действительно владел юридическими лицами в офшорах. Он там действительно держал деньги. Но это не были какие-то миллиарды. Это суммы исчислялись миллионами. На что он тратил эти миллионы? Он покупал музыкальные инструменты. И он дарил их детям. Он помогал детям. У него он патронирует целый огромный конкурс, который выявляет талантливых детей, подростков со всей страны, музыкально талантливых, музыкально одаренных. И этих ребят дальше продвигают, да, снабжают их инструментами. А знаете сколько? Вот вы знаете, сколько там скрипка 18 века, например, стоит? Скрипка Страдивари сколько стоит? 10 миллионов долларов. А что, скрипач не имеет права играть на скрипке Страдивари? Да это может быть единственный инструмент, на котором талант настоящего скрипача раскроется. И это были небюджетные деньги. И, по сути, весь свой невеликий доход, который Ралдугин имел там от тех бизнес-проектов, в которые он, кстати, довольно давно, еще там в 90-е участвовал, он тратил на благотворительность, да, и, ну, знаете, обвинять человека в том, что он тратит деньги на благотворительность, ну, это как-то уже немножко за гранью совсем, но у нас есть звонок, да, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире. Владимир Михайлович.
Сюда меня.
Слышим.
Алло, алло.
Владимир Михайлович, вы в эфире.
Я чувствую, мы на связи. Понимаю, в чем дело. Дугин, конечно, совершал благородные поступки, как бы дарил инструменты детям творчески одаренным. Это очень хорошо. Но вопрос возникает другой. Я не против, конечно, Дугина.
Нет, Ралдугин только. Ралдугин. Это вы неправильно фамилию назвали.
А поправьте меня тогда.
Ралдугин, да, вы сказали, что вы не против, и дальше.
Ралдугин, да, Ралдугин. Вот, ну я просто последнюю часть взял. Вот, ну понимаете, вопрос другой еще вот, это, у многих возникает. А до этого, как он заработал такие деньги, вы понимаете, в чем дело? Обложил, были же деньги начищены налогами, и так далее, и так далее. И не дай бог, если вдруг, как у нас часто бывает, берутся предприятия того же Дугина, вот, что-нибудь вскроется. Но он имеет орден Александра Невского. Естественно, он будет пользоваться небольшой индульгенцией. Вот начнем с этого. Ну, так можно вообще это выразиться. Потому что кроме ордена Александра Невского, ну, есть другие ордена, там, понимаешь, дело. Можно было бы немножко по-другому как-то наградить этого товарища.
Да, благодарю. Ваша мысль понятна. Вот вы важный вопрос затронули. А вот заплатил ли он налоги, все ли он делал честно? Вы знаете, друзья, вот возьмите любого бизнесмена, который работал в 90-е. А деньги Ралдугина, они, в общем-то, тоже те, которые фигурируют в офшорах, а они происхождением из тех времен. Возьмите любого бизнесмена, у вас же есть знакомые, и вот так вот приприте его к стенке и спросите, а вот все ли ты делал в 90-е честно? Да потому что сама ситуация была такова, даже если ты хотел делать что-то честно, то само законодательство, да, еще не приспособлено, несовершенное, сама эта эпоха дикого капитализма ставила тебя в такие условия. Да? Ну, время было такое, понимаете? И когда вы это обвинение бросаете, ну, это тоже, понимаете, это лукавство. Но время подошло. Если человек что-то сказал, то надо это что-то делать. Я обещал в 17:50 вам все-таки раскрыть тайну, что же это Путин хотел-то этим сказать. И вот для этого нам нужно вернуться немного назад. Как вы помните, осенью прошлого года был сбит наш Су-24 турецким истребителем, и пилот Олег Пешков, погибший, он получил Героя России. И это многих покоробило. Почему? Потому что вот второй там с ним, по-моему, штурман летел, он, слава богу, спасся, его эвакуировали, вот он такой награды не получил. И какой, тем самым, я знаю, что вы не любите слово «месседж», сигнал посылает вот наша власть награждением вот этого пилота Олега Пешкова, а тот, что за империю, что империя ценит, когда ты за нее умираешь. И вот это многих покоробило, потому что, ну, понимаете, если бы он там предварительно там 5 самолетов сбил, я условно говорю, да, а здесь это безусловно, трагедия, да, и его семья, которая отказалась от дома в Анталии, который местные власти предложили, вот это настоящий мужественный поступок, это серьезный поступок, это настоящий поступок. Но вот вопрос о масштабах подвига, о соразмерности, да, и вот этот сигнал награждением Пешкова, то есть абсолютно заслуженным, да, он действительно трагически окончил свою жизнь, и он служил России, да, служил нашей империи. Но вот это награждение тем самым знаменует, что что для империи ценно, что ты для нее умираешь. Я говорю, как это воспринималось. Понятно, что в верхах, у нас наверху, считали эту реакцию, да, в том числе реакцию элит, реакцию нервную, в общем-то, отчасти оправданную. И на примере Ралдугина Путин показал диаметрально противоположное, что служба России — это не только когда ты один раз совершил какой-то подвиг, а орден Александра Невского, это, кстати, тоже имеет военное происхождение, как вы понимаете. Служба России — это не только когда ты один раз совершил подвиг, это выполнение повседневных задач, выполнение их хорошо, выполнение их из года в год, выполнение их, зная стратегию, которую ты заложил. Вот я хочу вам задать вопрос, дорогие друзья. А вот у вас есть стратегия? Вот вы можете сказать, что я знаю, кем я буду через 5 лет, каким я вижу себя через 10 лет. Вот вы можете, я сейчас вас не осуждаю, нет, я вам просто задаю вопрос. Вы можете ответить на этот вопрос положительно? Да, вот сейчас после эфира задумайтесь, да? Стратегия у вас есть? Или хотя бы тактика, да? А вот у Путина есть хорошая, плохая, другой разговор, но есть. В чем она выражается? Та же самая деофшоризация, та же дедолларизация, то же выстраивание эффективного, работающего гражданского общества, когда вот Общероссийский народный фронт с его проектами там вот защиты леса до борьбы с коррупции, там, да, помощи людям, попавшим в кредитную кабалу и так далее. Вот эта стратегия. И вот, и Путин награждает 4 июля. Кстати, вот он же очень такой ироничный, он любит так посмеиваться, да, то есть американцы этого Ралдугина мочили, а он вот награждает его 4 июля в день независимости США. И вот этот виолончелист и дирижер, он не делал сверхусилий, он не совершал подвигов, но он изо дня в день делал то, что должен, и делал то, что нужно. Есть люди, дорогие друзья, которые умирают за империю. Это тоже важно, но есть люди, которые за нее живут. И империя, или раз уж вы, многие из вас, возможно, плохо относятся к этому слову, но государство показывает, что жизнь за родину для него ценно. И мы ценим любой труд во имя родины, в том числе и труд Ралдугина, виолончелиста, директора Санкт-Петербургского дома музыки. Труд незаметный, но тем не менее важный, ибо России важен каждый, в том числе и ты, в том числе и мы с вами. И я хочу, чтобы вот эту неделю, которая отделит нас от следующего эфира, каждый из вас задумался о том, а делаете ли вы то, что нужно, если вы на своем месте, то делаете ли вы это хорошо. Потому что успех страны – это и твой успех. Это успех каждого из нас. Я был рад с вами общаться. До следующей субботы. Обсудим очередную кремлевскую многоходовочку через неделю.
Вождь.